Парочку апдейтов комментов, пожалуйста, Артём. Первый момент – это скандал вокруг Венедиктова. И я сразу отсылаю наших слушателей, зрителей, кто нас вообще как-то, кому это интересно, к твоей хижине дяди Тёмы, где ты, в общем, конкретно рассказал все, что ты думаешь об этом скандале. И я хотел тебя спросить не об этом. Венедиктов где-то привел, я не нашел пока линк, но я только что на это наткнулся, он привел статистику смертей по Москве за несколько последних лет, и согласно этой статистике, статистика этого года выглядит, ну, в общем-то, на том же уровне, на котором это было год, два, три назад и все такое прочее. Ты не видел эти выкладки?
Я не видел эти выкладки, но я видел многие другие, аналогичные, по Италии, по Испании и так далее, где люди говорят, что а что такого в этом коронавирусе, если бы не померли бы от коронавируса, то померли бы от гриппа, алкоголизма, диабета, пневмонии или чего-то еще. То есть, что общий баланс дохляк, живчик по всему миру, что он вроде бы как сохраняется. И что ничего нового и катастрофического этот самый коронавирус не внес. Сколько людей помирало, столько и помирает. Только тут еще появился какой-то дополнительный стимул. Вот, зато снизилась там на две трети, там, условно говоря, смертность там, от чего-то другого. От ангины, например, или там от язвы прямой кишки. А так, типа, все то же самое. Я тебе скажу честно. Значит, все эти выкладки, хоть математические, хоть физиологические, я в этом не разбираюсь. Значит, то, что я хочу сказать, это просто то, что, в общем, наверняка, конечно, какая-то фигня происходит, и какая-то фигня оттуда из уханьских лабораторий просочилась. Вот, но, по-моему, реакция на это, что называется, over the top, то есть слишком рьяная, слишком поспешная, слишком паническая. И мне кажется все-таки, что это не испанка 1918 года, и это не средневековая чума, то есть это не что-то такое, что на самом деле выкашивает население сверх всякой нормы. В общем-то, норма более или менее соблюдается. Другое дело, что человечество на это дело отреагировало абсолютно таким алармистским образом. Почему так произошло, я, честно говоря, не знаю. Но я, скажем, думаю, что если бы вообще никто бы не вводил бы никаких карантинов, вообще если бы все было бы как было, ну вот, скажем, были же в течение последних 10-15 лет несколько эпидемий. Была Эбола, был какой-то птичий грипп, был какой-то свиной грипп и так далее. Все это нас вообще никак не касалось. То есть мы читали о том, что где-то в Африке, где-то в Азии, где-то в Америке, где-то в Европе, кто-то там умер, столько-то тысяч человек. Ну, в общем, реакции на это особо такой вот бешеной не было. В этот раз у меня такое ощущение, что просто вот это вот как какая-то учебная тревога в холерном бараке. Вот у меня есть такое воспоминание с 1973, то ли 74 года, когда я хиповал и находился в Крыму, жил там, ну там у разных друзей и подруг, то в Ялте, то в, как она называется, нет, не Форос, не Семиис, около Артека. Популярнейшее хиповое место около Артека. Ну все, забыл. Это старческое, конечно. И, короче говоря, значит, я там подхватил какую-то мелкую заразу, меня положили в Ялтинскую инфекционную больницу. И вот я вот, да, а мест там не хватает. Гурзуф, вот, я вспомнил, как называлось это фуфлище, оно называлось Гурзуф. Значит, это было место сосредоточение хипариса всего, со всего Советского Союза вот, в начале 70-х. Значит, меня положили в коридоре этой больницы, потому что в палатах мест не было. И вот там каждый день проходили учения на предмет холеры. То есть за год до этого или за два года до этого была эпидемия холеры на югах. И тут, значит, вот они проводили эти учения. То есть включалась сирена, бегали какие-то врачи в масках с носилками, на носилках кто-то лежал, значит, делались какие-то объявления через громкоговорители. И было совершенно непонятно, это учение или это не учение, что это вообще такое. Я пытался выяснить, врачи мне говорили, это учение, не беспокойтесь. А медсестрички, с которыми у меня, естественно, там уже тоже установились интимные отношения, они говорили, это нифига не учение, холерных привезли, двое уже там, один уже окочурился и так далее. В общем, вот это мне все как-то напомнило то, что сейчас в мире происходит. То есть я на самом деле, естественно, я человек законопослушный. Вот у нас в Эстонии так все довольно тихо, спокойно в этом смысле. Ну, то есть там все закрыто, разумеется. Вот. Но власти не лютуют, полиция не злобится. Вот мы гуляем с собакой по два часа, ходим там и по паркам, и по пляжам, и где угодно. Вот. Затариваемся в магазинах, заходим иногда, значит, покупаем что-то в ресторанах. В общем, да, ну и соблюдаем дистанцию, что называется, моем руки и носим в общественных местах намордники. Вот, собственно, и все. Меня это не сильно напрягает. Но вот то, что происходит как бы уже на уровне бигдейта, да, на уровне там, каких-то планетарных вещей, там всякие авиакомпании, турбюро, промышленность, там то, все, меня это, конечно, немного как-то стремает, и мне это кажется неадекватным.
Здесь огромный простор для конспирологии, как ты понимаешь. То есть, ну просто это вот посев такой тотальный совершенно, и вот вышел, извини, не к вашей ночи будь помянута, Бесогон. Вот, Никита Сергеевич Михалков разродился очередным шедевром и все такое прочее. Нас в том числе просят это дело прокомментировать. Я не хочу это комментировать, поскольку у меня определенное отношение к личности, значит, этого телеведущего. Но его сняли вроде бы как с эфира, то есть он прошел пару раз вот этот выпуск, после чего его вроде бы как сняли с эфира российского телевидения центрального и оставили его на канале, замечательном канале, который называется «Спас». У меня к тебе один вопрос на самом деле. У тебя вообще нет ощущения, что нам создают белый шум?
У меня есть ощущение, что создают белый шум, но создается это не по причине какой-то глубокой конспирологии или каких-то страшных злонамеренных заговоров. Я думаю, что весь этот белый шум состоит в первую очередь из-за того, что власти во всем мире, будь то Трамп, будь то Трюдо, будь то Джонсон, будь то Путин, будь то там кто угодно, Меркель и так далее, вне зависимости от их талантов, вне зависимости от их честности, порядочности, степени ответственности. То есть я считаю, что Меркель или Трюдо, скажем, они молодцы, они ребята ответственные. Ну, хотя по поводу Трюдо вам, канадцам, виднее. Вот. Естественно, Путин, Трамп – это шантропа абсолютная, шпана безответственная. Вот. Но никто из них, вне зависимости от чего бы ты ни был, никто из них не знает, что происходит, и не знает, тем более, что делать. И вот когда вот ты большой начальник, и от тебя ждут каких-то конкретных действий, от тебя ждут каких-то положительных результатов, от тебя ждут вообще как бы чего-то такого, от чего у людей бы на сердце полегчало, и улыбка бы осенило их, значит, закарантиненные рожи, вот, а ты не знаешь, что делать вообще, то есть просто без понятия, идешь там, кто-то тебе посоветовал сегодня одно, завтра другое, идешь на автопилоте и так далее. И в такой ситуации, естественно, все начальство в мире, вне зависимости, повторяю, от степени его порядочности, вот, оно создает какой-то белый шум, оно делает какие-то отвлекающие маневры. Вот. И в этом смысле, естественно, конспирология – это такая хорошая штука. То есть конспирология – это вообще это народное изобретение. Я так понимаю, что ни к ученым, ни даже к спекулянтам-политологам оно большого отношения не имеет. Конспирология – это, ну, вот как Маркс говорил про религию, что религия – опиум народа. Вот точно так же можно сказать, что конспирология – опиум народа. Ну, естественно, в каких-то ситуациях таких кризисных, когда этот опиум требуется. Для чего требуется опиум? Опиум требуется для обезболивания, естественно. Поэтому, значит, и спускается десант в виде абсолютного уже выжившего окончательно из ума маразматика Никиты Михалкова. Вот. И потом этот же, значит, Михалковские эти бредни начинают распиариваться. Потому что, ну что это такое? Его сначала показали, причем даже два раза на этом канале, потом как бы сняли, ага, сняли, уже скандал, уже цензура и так далее. Какой смысл? Все уже показали и не один раз. Нафига было это дело снимать с эфира с какими-то там, значит, туманными, значит, вот этими белошумовыми объяснениями, да? Вот, естественно, это просто распиаренная история. Вот, и тут же, значит, стали там предъявлять еще какие-то идиотские причины, почему. Кто-то стал говорить, что это из-за того, что Никита Михалков наехал на Билла Гейтса, как будто Билл Гейтс, он на самом деле, он и в Америке, я думаю, особого веса не представляет. Уж в России он вообще никто. Билл Гейтс, можно на него наезжать сколько угодно, тем более, что парнишка такой, как бы маленький, плюгавенький, жена китаянка, ну, че с него взять? Нет, или это у Цукерберга жена китаянка, я уже забыл. В общем, они все, на самом деле, американо-китайские там заговорщики. Вот, потом стали говорить, что нет, что это не из-за Билла Гейтса, что он там наехал еще, ну, будучи таким записным антисемитом, естественно, Михалков наехал там еще на Германа Грефа. Герман Греф, по-моему, немец на самом деле, а не еврей по каким-то глубинным своим корням. Тем не менее, вот эти фамилии Греф, Ротенберг и так далее, они, ну, там, они действуют, естественно, вполне определенным образом. Ну, не Иванов, не Петров, не Бычков даже, да, уж тем более не Троицкий. А, вот. И, в общем, да, это все, конечно, какие-то позорные игры, но проблема в том, что люди на них ведутся. То есть у нас сейчас идут сплошные скандалы в России. Ну, нет, у нас в Эстонии, на самом деле, скандалов практически нет, у нас все тихо. А у них в России, то есть все время какая-то баба, Тодарчук или Тодаркевич, или там что-то еще, какой-то украинской фамилии Регина, в общем, Регина там какая-то, как-то высказалась не так по поводу домашнего насилия. Она, оказывается, какая-то дико популярная. У нее в Инстаграме 8 миллионов подписчиков. То есть это я вообще не понимаю, то есть каким массовым идиотизмом должно быть одержимо население Российской Федерации, чтобы у какой-то девушки по имени Регина, которая там какая-то то ли Дом-2, то ли там еще там из какого-то телешоу 8 миллионов подписчиков в Инстаграме, вот она там что-то сказанула по поводу домашнего насилия, дичайший скандал какой-то. Я, кстати, впервые услышал вообще эту фамилию. Тодоренко, вот, все-таки Тодоренко. Я думал, там что-то чуть друг своего Валеру Тодоровского не помянул. Нет, Тодоренко какая-то тёлка. Значит, потом, естественно, идет какой-то эпический батл, за которым я, естественно, тоже же не слежу, между Васей Уткиным, таким смешным футбольным комментатором. Я просто считаю, что для взрослого человека быть футбольным комментатором, это еще более позорно, чем быть рок-критиком. То есть уже, если ты диджей там или рок-критик в 60 лет, это уже стрёмно. Но если ты футбольный комментатор, я считаю, что это вообще занятие там для тинейджеров. Футбол комментировать, что это такое вообще? Пинание мячика 22 миллионерами на стадионе перед сотней тысяч нищих. Смешно, конечно. Вот, значит, идет батл между Васей Уткиным, ну, который на самом деле нормальный парнишка, и этим ублюдком Соловьевым Владимиром Рудольфовичем. Там они там обмениваются какими-то матюгами. Вся страна за этим следит. Потом там опять же, да, Навальный, Собчак, еще один мега-скандал. А, нет, не Собчак.
Захарова.
Сори, Захарова, да. Мария Захарова. Ну, это вообще комический персонаж. Это пассионарная спокменша Министерства иностранных дел Российской Федерации. Вот, которая, по-видимому, или с пьяну, или с кокаину вызвала на дебаты Алексея Навального. При том, что Алексея Навального вообще упомянуть нельзя номенклатурным людям. То есть ей тут же сказали, что Маша, значит, если будут эти дебаты, мы тебя увольняем нафиг из Министерства иностранных дел, будешь на Смоленскую площадь только это самое, смотреть из окна троллейбуса. Значит, короче говоря, это Маша, которая сначала вызвала на дебаты Навального, потом все это дело самым позорным таким идиотским образом это дело дезавуировала. В общем, и каждый день происходят какие-то медиа-скандалы, и вот это все вот абсолютно то, что ты назвал белым шумом. Вот это вот, да, это дымовая завеса вокруг того, что никто не знает, что делать. В первую очередь не знают этого те люди, от которых как бы послушные граждане ждут каких-то решений, каких-то, значит, четких прогнозов и каких-то рекомендаций по поводу того, как жить дальше.
Завершая эту нашу каденцию, вот именно эту часть, я тебе просто хочу процитировать, наткнулся я сегодня на... Уже, правда, комменты, но некий Сунгоркин, который главред «Комсомольской правды».
Подожди. Это редкостная скотина.
Да? Не спойли, пожалуйста.
Извини.
Значит, он отвечает там на вопросы, он говорил там о всяких вот этих вот плохих людях и плохих событиях и все такое прочее. А ему задали вопрос как раз-то по поводу несостоявшегося батла между Навальным и Захаровой. И он сразу прервал интервьюера, сказав: «Вот это не надо». Дальше внимание. Захарова борется с врагами Рейха.
Понятно. Ну, Захарова действительно борется с врагами. Вот. Ну, а то, что путинская Россия — это на самом деле Рейх, в общем, тут тоже особых споров нет. Да, фашистская государство и люди типа Захаровой и Сунгоркина, они это лишний раз подтверждают, я уж не говорю там про Соловьева и всех прочих, то есть это такие геббельсы, все такие геббельсята, такие маленькие такие геббельсята разного пола, вот, но от этого не менее мерзительные. Вот, да, в общем-то, но тут дело в том, что, в общем-то, гитлеровский рейх, он, естественно, в общем-то, сам себя уничтожил. Нефиг было лезть войной во все стороны, и на запад, и на восток. Путинский рейх, он в этом смысле себя ведет чуточку более осмотрительно, но не намного более осмотрительно. То есть он тоже из-за своих границ полез, ну, я имею в виду там, и Грузию, и Украину, естественно, вот, и Сирию, и Ливию сейчас еще. Вот. Но все-таки не настолько как бы нагло и брутально, и не то чтобы всеми своими силами и ресурсами он полез за границу. Но, тем не менее, в общем-то, судьба его ожидает точно такая же. То есть, и сейчас это видно. То есть, сейчас видно, что это уже crumbling down, то есть, это все сыпется, это все сыпется. Сыпется, я думаю, в том числе и потому, что явно исчерпан как бы главный такой имиджевый и брендовый ресурс, который носит имя Владимир Путин. Я об этом как раз, кстати, написал статейщик под названием «Своевременная кончина», за которую, кстати, очень-очень этим горд, получил очень лестный отзыв своего любимого политаналитика российского Андрея Пиантковского, который мне прислал письмо, сказал: «Артемий, я вас поздравляю, вы ввели в обиход российской политаналитики новый важный термин, а именно держатели или пайщики или дольщики общака». То есть я там написал о том, что, в общем, то, что в совершенно как бы очевидной ситуации такого всеобщего спасения и спасательства, конечно же, Путину надо было бы расковырять эту многотриллионную кубышку, которых у нас даже несколько в России, там фонд национального благосостояния, фонд какой-то там стабилизационный там и так далее. И они этого не делают, в отличие от всех остальных стран, которые поддерживают, в первую очередь, естественно, своих граждан, во вторую очередь, всякий мелкий средний бизнес и так далее. В России этого нифига не происходит. Причем не происходит, это как совершенно очевидно, и совершенно вопреки интересам самих властей. То есть Путину бы сейчас бы отвалить россиянам денег, но это был бы второй Крым наш под названием фонд наш, да? Нифига этого не происходит. Ну, я задаюсь вопросом, почему? Потому, и это единственный как бы разумный и логичный ответ, к которому я пришел, что Путин этими бабками не распоряжается. То есть это не то, что, то есть, ну, понятное дело, что это деньги не народные. В гробу они видали эти деньги для народа. Понятно, что это деньги как бы власти, государства. Государевы деньги, как кто-то там сейчас сказал. Вот, но я думал, что Путин ими хотя бы распоряжается. Нифига он ими не распоряжается. Распоряжается ими, то есть это общак. Это общак, нормальный какой, криминальный воровской общак. Путин в лучшем случае смотрящий за этим общаком. А владельцев общака их довольно много. То есть это там все, начиная там с бандитского Петербурга 90-х, где Путин был своим парнем. Естественно, там и КГБ старое, и какие-то олигархи посвежее и так далее. Вот этот общак, для них гораздо проще пожертвовать Путиным, вот, и отправить его нафиг куда-нибудь, или на Сардинию, или в Гаагу, или куда, чем пожертвовать этим общаком. Бабла жалко, Путина уже не жалко, потому что это уже явно отработанный ресурс. Поэтому думаю, что скоро нас ожидает исчезновение товарища Путина с телеэкранов и прочих пространств локальных и глобальных.